ознакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский как колумнист издания «Нью Таймс». В станице Кущевская в Краснодарском крае обнаружена еще одна организованная преступная группа. В США подсчитывают ущерб от урагана «Айрин». Эти темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Михаил Ходорковский стал колумнистом издания «Нью Таймс». Свою первую колонку, находящуюся в заключении, экс-глава компании ЮКОС посвятил тюремным людям, которые в разное время оказывались с ним в одной камере. Адвокаты Ходорковского надеются, что сотрудничество с журналом не отразится негативно на условиях его содержания в карельской колонии, где он находится с июня этого года, рассказывает Любовь Чижова.
«Тюремные люди» – так называется первая колонка Михаила Ходорковского, которая вышла в свежем номере издания «Нью Таймс». В ней он рассказывает о двух заключенных – Николая и Сергея, с которыми ему довелось делить тюремную камеру и чьи истории показались ему достойными описания в своей колонке. Вот одна из них.
«Как-то довелось провожать мне на свободу ничем не примечательного молодого человека Николая. Николай сидел по так называемой «народной статье» за хранение наркотиков. Таких в тюрьмах почти половина. Было ясно, что он вернется, поскольку за свою недолгую 23-летнюю жизнь успел 5 лет провести за колючкой. Не собирался он отказываться от такой жизни и дальше. Хотя парень откровенно не глупый, но с детства впитавший ощущение своей отверженности, ненужности и привыкший бороться с ним в коллективе таких же отверженных. Проходит полгода, и я встречаю Колю снова, но уже с жутким шрамом на животе. Коля, что случилось? Да опять прихватили с Химкой. И здесь Коля мнется, но все же рассказывает историю, которую потом подтвердили те, кто был очевидцем. Прихватив многократно сидевшего человека, оперативники решили списать на него до кучи еще какое-нибудь дело. Разговоры такого рода происходят часто и бывают достаточно откровенными. Тебе, мол, добавят только 2 года, мы судью попросим, но ты возьми на себя какой-нибудь грабеж и получишь свидание или зону на выбор. Обычно речь идет о вырванном из чьих-нибудь рук мобильнике». Коля, недолго думая, согласился. Но на опознание привели пожилую пенсионерку, у которой какой-то подлец выхватил сумочку с 2000 рублей. Бабка, конечно, ничего не запомнила и легко опознала того, на кого ей указали оперативники. И здесь Коля вдруг уперся. «Я никогда старших не задевал, только ровесников. Отнимать последнее у старухи? Нет, на это я подписываться не буду. Хоть убивайте». Оперативники обалдели. «Коля, это по закону то же самое. И сумма та же, и срок. Чего ты упираешься? Мы же не можем все переигрывать из-за твоей блажи». «Нет», — говорит Коля. И его отправляют в камеру, подумать, слегка избив, для порядка. Через короткое время он стучит в дверь, а когда открывается кормушка, туда вылетают кишки. Коля вскрылся, причем по-настоящему. Настоящее харакири, шрам толщиной в палец и в пол живота длиной. Пока бежали врачи, камера пыталась затолкать выпавшие внутренности обратно. Спасли его чудом. Теперь он инвалид, но не жалеет. «Если бы старухину сумку на меня повесили, я бы так и помер», — говорит Коля, имея в виду свое самоуважение, без которого жизни себе не мыслит. «Я смотрю на этого многократно судимого человека и с горечью думаю о многих людях на свободе, которые ценят свою честь гораздо дешевле, а отнять пару тысяч у старика или старухи вообще особым грехом не считают. Пусть грабеж и прикрыт умными словами. Им не стыдно. И я невольно горжусь Колей».
Это был отрывок очерка Михаила Ходорковского «Тюремные люди», который вышел в издании «Нью Таймс». О том, как родилась идея сотрудничества с экс-главой ЮКОСа и чему будут посвящены его следующие заметки, я поговорила с заместителем главного редактора «Нью Таймс» Ильей Барабановым.
На самом деле, какие-то такие идеи появлялись давно, просто они не обретали какого-то там очерченного формата. Было не очень понятно, в каком-то виде учить делать, учитывая те сложности, которые были, пока шел процесс, пока было непонятно, куда Михаил Борисович этапирует и так далее. Но какая-то вот такая обоюдная заинтересованность, естественно, была, потому что нам, конечно, очень интересно читать, о чем пишет Михаил Ходорковский. Мне кажется, нашим читателям это тоже будет весьма любопытно и познавательно. И вот на прошлой неделе пришел первый его текст, судя по тому, как он его начинает, он дальше будет делиться вот каким-то своим жизненным опытом, который он накопил за те годы, что находится в заключении, будет рассказывать о тех людях, с которыми его свела судьба, о каких-то мыслях, которые ему приходили в голову за все эти годы. Я надеюсь, что это будет довольно какой-то регулярный такой формат, хотя понятно, что очень тяжело прогнозировать, как часто смогут выходить эти тексты, учитывая, что вот Михаил Борисович находится в Карелии, и процесс коммуникации, естественно, затруднен.
А о чем будет писать Ходорковский? Только о тюрьме или о чем-то еще? Как вы определяете темы?
Вы знаете, понятно, что мы не можем сесть на планерке, к сожалению, и обсудить с Михаилом Борисовичем, о чем было бы интереснее. Конечно, мы надеемся, что помимо каких-то тюремных историй, вот этого жизненного опыта, наш новый колумнист будет делиться какими-то своими соображениями по поводу там политической ситуации в стране, по поводу того, что ждет страну после стартующей в эти дни предвыборной кампании. Но это, опять-таки же, поскольку возможности сесть обсудить нету, я думаю, что надо просто дождаться следующих его колонок, мы сейчас с вами узнаем.
Говорил заместитель главного редактора издания New Times Илья Барабанов. О том, в каких условиях содержится заключенный Михаил Ходорковский в колонии города Сегежа в Карелии и как к его сотрудничеству со СМИ относится тюремное начальство, Радио Свобода рассказал адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт.
Когда-то за первое интервью, если не ошибаюсь, которое Ходорковский дал, находясь еще в Чите, он получил карцер. Позднее нам это взыскание удалось отменить, и поскольку ни в Уголовно-исполнительном кодексе, ни в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений такого запрета не содержится, то и тюремное начальство относится к этому совершенно нормально. Все это идет официально, ничего не выносится тайно. И поэтому это нормальный вариант. Оппозиционное издание или какое-то другое, это вообще не имеет в данном случае значения, потому что если наказывают, то наказывают за факт незаконной переписки. А тут ничего незаконного нет.
А в каких условиях сейчас содержится Михаил Ходорковский в колонии города Сегежа в Карелии?
Ну, нормальные условия для колонии. У него нет жалоб, что его каким-то образом притесняют или ограничивают по сравнению с теми правами, которые имеет заключенный. Конечно, он находится под повышенным вниманием, но никаких проблем, которые он хотел бы довести до сведения общественности, у него нет.
Кто вообще судом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева?
15 сентября будет рассматриваться кассационная жалоба Платона Лебедева на отказ к условно-досрочному освобождению. Вот я полагаю, что до 15 сентября мы подождем, и после этой даты, в зависимости от принятого Архангельским областным судом решения, мы сориентируемся, как нам поступать.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Экс-глава компании ЮКОС был доставлен в колонию номер 7 карельского города Сегежа 17 июня этого года. В конце декабря 2010-го Хамонический суд Москвы приговорил его и экс-руководителя компании Минотеп Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти. В мае этого года Мосгорсуд снизил срок наказания до 13 лет тюремного заключения. Срок исчисляется с 2003 года, со дня ареста по первому делу ЮКОСа. Если осужденным не будет предоставлено право на условно-досрочное освобождение, они должны выйти на свободу в 2016 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в Государственную Думу России состоятся 4 декабря этого года. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами всех 7 зарегистрированных политических партий. В Тверском областном суде сегодня начались предварительные слушания по делу о подрыве в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс». На скамье подсудимых 10 уроженцев Ингушетии. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Карелии, будет писать очерки о тюремной жизни для журнала New Times. Сегодня были опубликованы первые два очерка Ходорковского. На Украине вызваны на допрос 18 депутатов парламента, принимавших участие в акциях оппозиции в Киеве в День независимости 24 августа. Ливийские повстанцы считают, что отстраненный от власти лидер Ливии Муаммар Каддафи по-прежнему представляет опасность для страны и мирового сообщества. Его местонахождение по-прежнему неизвестно. Повстанцы сообщают, что приближаются к его родному городу Сирт. Сирийские войска блокировали город Растанна в центральной части страны, сообщили сегодня местные гражданские активисты. По их данным, жилые кварталы города подвергаются обстрелу. Лидером правящей в Японии Демократической партии и вероятным новым главой правительства страны сегодня избран министр финансов Йосихико Нода. В Тегеране вышел из заключения Араш Алаэли, врач, получивший международную известность как один из первых организаторов лечения больных СПИДом в Иране. Алаэли, сторонник иранской оппозиции, провел более 3 лет в тюрьме по обвинению в подрывной деятельности. Как всегда в это время я хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», например, со страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, видеорепортажами, онлайн-трансляциями и еще многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих международных тем в западной прессе. Обзор сегодня подготовила Александра Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Главной международной темой последних дней остается Сирия. Есть ли публикации об этом в сегодняшних газетах?
Газета «Гардиан» публикует очередной репортаж сирийского корреспондента издания, который, несмотря на отказ властей выдавать официальные разрешения на пребывание в стране иностранных журналистов, передает сообщения из Дамаска. В статье говорится о влиянии протестов на экономику Сирии. Больше всего от противостояния властей и оппозиции пострадала туристическая отрасль, которая составляет 12% внутреннего валового продукта. По данным аналитиков, экономика страны находится в рецессии, и ее падение за прошлый год составило 3%. При этом сирийские предприниматели опасаются введения экономических санкций. Они, по данным корреспондента «Гардиан», нередко приходят в посольство западных государств и говорят об этом. Сообщается, что Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на покупку сирийской нефти в реакции на продолжающиеся репрессии властей. С начала протестов в Сирии были убиты 2200 человек. Только за прошедший выходной погибли 10 протестующих. Нефть является основным источником дохода сирийского бюджета, пополняя его на треть.
Саша, скажите, а какие еще темы сегодня привлекли ваше внимание?
На первой полосе газеты «Индепендент» сегодня опубликована статья об отказе крупнейшего банка Великобритании Royal Bank of Scotland в дальнейшем участвовать в кредитовании правительства Белоруссии. Заявление было сделано после того, как две правозащитные организации Free Belarus Now и Index on Censorship критиковали банк за эти действия. Как стало известно, Royal Bank of Scotland, наряду с российским Сбербанком, Deutsche Bank и BNP Paribas, участвовали в покупке у Белоруссии государственных облигаций на сумму 800 миллионов долларов. Облигации были выставлены на продажу в начале этого года. Independent пишет, что действительно шокирует, так это факт подписания соглашения о покупке государственных облигаций в январе, непосредственно после президентских выборов, на которых снова победил Александр Лукашенко. В то время в отношении тех, кто усомнился в честности проведения голосования, применили суровые меры. В Минске полиция арестовала сотни людей. Некоторые из них мужественно отбывают 15 лет тюремного заключения. Даже друзья господина Лукашенко в Кремле устали от такого неосталинского режима. Это объясняет, почему белорусское правительство стало искать источники финансирования в другом месте, ведь раньше деньги спокойно текли из России. Independent считает, что поскольку Royal Bank of Scotland является государственным банком, ему стоило бы еще до заключения сделки подумать о положении с правами человека в Белоруссии. Цитирую. Те, кто стремятся защитить банк, конечно, могут сказать, что он действовал не один и не сделал ничего противозаконного. В конце концов, на белорусское правительство не наложены международные санкции, за исключением ничего не решающего запрета высокопоставленным чиновникам посещать Европейский Союз. Это верно, но оправданием это можно назвать с трудом. Довольно широко известно, что белорусское правительство использует спецслужбы каждый раз, когда в адрес президента Лукашенко звучит критика. Более серьезные санкции в отношении белорусского режима не были введены, вероятно, лишь благодаря подхалимским отношениям Белоруссии с Россией. Конец цитаты. Independent напоминает, что ранее Royal Bank of Scotland также был подвергнут критике за участие в кредитовании компаний, которые занимаются производством кассетных бомб. Они запрещены к продаже по всему миру.
Александра, благодарю. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями в свежих западных газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». В США подсчитывают ущерб от урагана Айрин. После того, как Нью-Йорку удалось избежать худшего, теперь уже не ураган, а тропический шторм Айрин, двинувшись дальше на север, обрушился на штаты Новой Англии. И сейчас он приближается к канадской границе со скоростью 80 км в час. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Ураган Айрин в воскресенье утром ослабел, что позволило метеорологам снизить его статус до тропического шторма. За последние несколько дней его жертвами стали по меньшей мере 19 человек в 7 штатах Атлантического побережья. Повредив наземные линии электропередач, стихия оставила без электричества свыше 4 миллионов человек. Ослабление шторма и продвижение его в сторону Канады еще не повод для успокоения, подчеркнул президент Обама, выступив в воскресенье вечером в Белом доме. Хочу, чтобы люди понимали, еще ничего не закончилось. Результаты этого шторма будут ощущаться еще какое-то время, и на восстановление уйдут недели, если не больше. Наибольшую озабоченность властей сейчас вызывает перспектива наводнения, вызванного штормовым приливом и выходом рек из берегов. Сильный дождь продолжается в Вермонте, на севере Атлантического побережья. Вода быстро прибывает, уже затоплено несколько небольших городков. Шторм принес наводнение и в Нью-Джерси, самое сильное в этом штате за последние 30 лет. Об этом заявил губернатор штата Крис Кристи. В данный момент огромная озабоченность вызывает пребывание воды не только у океанского побережья, но и на внутренней части суши. Наши реки выходят из берегов и затопляют все вокруг. Дороги в штате перекрыты в 250 местах. Более 15 тысяч человек эвакуированы из своих домов в 45 различных приютов, и эта цифра стремительно растет. Полмиллиона наших жителей остались без электричества. Хорошо еще, что в предыдущие 24 часа мы отселили миллион человек от берега океана. В противном случае мы бы имели значительное число жертв. В районе железнодорожной станции на полпути из Принстона в Нью-Йорк вода из ближайшей реки поднялась на 3,5 метра, скрыв под собой дороги и мосты. В Дарби, пригороде Филадельфии, вода поднялась почти до уровня дорожных знаков. По затопленным улицам плывут мебель и другие предметы домашнего обихода. В самом городе Нью-Йорке река Гудзон поднялась в районе Нижнего Манхэттена. Но, по словам мэра Майкла Блумберга, городские власти полностью готовы к любым испытаниям. Под нью-йоркскими улицами на глубине 60 метров залегают трубы, кабели и туннели, обеспечивающие горожан электроэнергией, газом, водой, интернет-трафиком. Нью-йоркское метро с общей протяженностью линии свыше 3000 километров насчитывает 735 станций. Во время шторма Айрин вся эта подземная сеть осталась в основном защищенной от крупных повреждений. Городское транспортное управление в эти два дня приостановило работу всего нью-йоркского метрополитена. И все же Нью-Йорк возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в понедельник возобновится движение по основным линиям метро и городских автобусов. Снова откроются аэропорты имени Кеннеди и Лагардия. Нью-Йоркская фондовая биржа готова открыть торги в понедельник утром, как обычно. Вечером того же дня, после вынужденного двухдневного перерыва, состоятся представления во всех театрах на Бродвее. Несмотря на то, что в некоторых местах стихия нанесла серьезный ущерб, экономического нокаута, скорее всего, не произойдет, считают некоторые американские экономисты. Напротив, исходя из опыта прошлых землетрясений и ураганов, они говорят, что восстановление может стимулировать среднесрочный экономический рост. К примеру, спрос на восстановление домов может поддержать находящуюся в унылом состоянии строительную индустрию. Тем временем американский Красный Крест, Армия Спасения и еще десяток благотворительных организаций объявили сбор средств в помощь пострадавшим от стихии. Жертвователи могут перечислять деньги в сумме от $10 и более с помощью мобильных телефонов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к российским региональным и городским темам. Ровно год назад, 29 августа 2010 года, в Челябинской области вооруженная преступная группа устроила побоище на рок-фестивале «Торнадо». По истечении года следствие сделало выводы о причинах нападения. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинской области Александр Валиев.
Прошел ровно год с тех пор, как в городе Миассе под Челябинском банда избила зрителей рок-фестиваля «Торнадо». Совсем недавно завершилось следствие по этому делу, говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Следственным управлением Следственного комитета России по Уральскому федеральному округу Завершены следственные действия по уголовному делу, возбужденному по факту массового избиения участников рок-фестиваля «Торнадо» в городе Миассе Челябинской области. В ходе расследования этого уголовного дела к уголовной ответственности привлечено 13 человек. Основным мотивом преступления явилось неприятие нападавшими увлечения участников фестиваля рок-музыкой.
Сразу после инцидента активно обсуждалось несколько версий этого происшествия. Месть конкурентов организаторам фестиваля, попытка политической провокации накануне местных выборов, выходка скинхедов, а также личный конфликт. Все очевидцы признавали, какой бы ни была причина, бойцы с битами действовали очень организованно.
Эти ребята пришли вообще очень организованно. Они подъехали с дальнего входа, не с центрального, на джипах, и минут 30 просто формировались и собирались. Там был один из фотокоров, у меня оренбургский корреспондент, он мне это рассказал. Они его даже не тронули, сказали, только не снимай, камеру убери, а то сломаем. Прилетало всем женщинам, детям, там девчонки 14-летние арматурой в зубы залетело. Это мама бегала, плакалась, короче, я услышал.
Некоторые свидетели рассказывают, что охранники фестиваля даже не пытались остановить нападавших.
Тройными этими рядами заходили через ворота, через северные. И самое интересное, что эти ворота открыли сами охранники. Причем охранники в этот момент смеялись, смотрели на всех вот рокеров, кто там был. И говорили, ну все, ребят, держитесь, давайте бить пришли.
Милиция в этой ситуации оказалась беспомощна, и это тоже стало одним из предметов всеобщего обсуждения, а также внимания органов прокуратуры. Вот как прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов прокурор области Александр Войтович.
Гарнизон милиции сегодня в городе Миассе составляет более 900 человек. По разным оценкам, 18, ну 30 человек там было задействовано, 30 человек работников милиции. Во-первых, это явно недостаточно. Во-вторых, они должны были четко знать каждую свою, так сказать, где стоять, где находиться. Даже при той раскладке, которая была утверждена, она не была соблюдена. И что позволило этим молодчикам зайти, как это на всех съемках, на всю страну, на весь мир прокатились, сделать так свое грязное дело. Там инцидента было 1.5-2 минуты всего лишь.
После бойни в интернете появилось несколько любительских видеороликов с записью происшествия. По этим кадрам было очевидно, что пострадавших значительно больше, чем говорится в официальных отчетах, рассказывает Артем Шушпанов, один из зрителей фестиваля, который был ранен из травматического оружия.
Вывешивали прям в списке пострадавших. Я себя там не нашел, хотя я тоже с такой довольно-таки серьезной раной туда обращался в милицию, возили на скорой. И пишут 19, но мы в самом травмпункте видели в больнице, человек 30, наверное. И когда подносили людей к этому, когда только все началось, там еще на территории фестиваля тоже очень много было. То есть данные абсолютно не те, которые говорят.
Главным обвиняемым по делу «Торнадо» проходит управляющий местного развлекательного комплекса «Звездный» Роберт Назарян, который, по версии следствия, является организатором избиения. Судя по всему, накануне у него случился конфликт с неформалами, и он решил отомстить. Хотя его адвокат и утверждал, что Назарян не имеет отношения к нападавшим и даже сам пострадал от их действий, суд и следствие ему не поверили.
У него имеется травма головы, полученная в ходе этого события, драки. Мой подзащитный, он не причастен, безусловно, к происшествию. Из него пытаются сделать просто, извиняюсь за выражение, крайнего.
По уголовному делу допрошено 39 пострадавших, более 700 свидетелей, проведено около 40 обысков и выемок. Объем уголовного дела составил 73 тома. На сегодняшний день под стражей находится 8 активных участников бойни. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Карелии, будет писать очерки о тюремной жизни для журнала «New Times». Сегодня были опубликованы первые два очерка Ходорковского. Выборы в Государственную Думу России состоятся 4 декабря. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами всех 7 зарегистрированных политических партий. В Тверском областном суде сегодня начались предварительные слушания по делу о подрыве в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс». На скамье подсудимых 10 уроженцев – Ингушетии. В результате крушения поезда погибли 28 человек, пострадали около 90. На Украине вызваны на допрос 18 депутатов парламента, принимавших участие в акциях оппозиции в Киеве в День независимости 24 августа. Ливийские повстанцы считают, что отстраненный от власти лидер Муаммар Каддафи по-прежнему представляет опасность для страны и мирового сообщества. Его местонахождение по-прежнему неизвестно. Повстанцы сообщают, что приближаются к его родному городу Сирт. Сирийские войска блокировали город Арастан в центральной части страны, сообщили сегодня местные гражданские активисты. По их данным, жилые кварталы города подвергаются обстрелу. Многие жители пытаются покинуть Арастан. 28 человек, по уточненным данным, погибли вчера в результате взрыва в крупнейшей суннитской мечети Багдада. Среди них депутат парламента Ирака Халид Аль-Фахдауи. Ранены десятки людей. Лидером правящей в Японии демократической партии и вероятным новой главой правительства страны сегодня избран министр финансов Йосихико Нода. Выборы проводились после того, как нынешний премьер-министр Японии Наото Кан подал в отставку. В Тегеране вышел из заключения Араш Алаи, врач, получивший международную известность как один из первых организаторов лечения больных СПИДом в Иране. Алаи, сторонник иранской оппозиции, провел более 3 лет в тюрьме по обвинению в подрывной деятельности. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Напоминаю, адрес сайта свободанews.ru, и сегодня с нами мой коллега Юрий Васильев. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Прежде всего, вот буквально недавно на сайте появился фоторепортаж моей коллеги Ирины Чевтаевой, фоторепортаж от стен Министерства здравоохранения, где между Минздравом и приемной администрацией президента прошла короткая акция общественной организации «Пациентский контроль». Собственно говоря, в ядре этой акции активисты из ВИЧ-инфицированных. Лозунги акции «Хватит гадать, давайте лечить», «Наши смерти, ваш позор», «Лечение без правил», «Деньги на ветер». И, собственно говоря, достаточно жесткое подавление акции, мирной акции ВИЧ-инфицированных, костюм акции, они были одеты в белые халаты, костюмы медработника. Вот, собственно говоря, это полностью отражено в фоторепортаже Ирины Чевтаевой. Это можно найти в топе сайта. В разделе мультимедиа можно увидеть материал под названием «Защитники Химкинского леса переоделись Путиным». Видеорепортаж о флешмобе молодежных оппозиционных организаций и защитников Химкинского леса. Очень красочный репортаж о флешмобе на у памятнику Грибоедову на чистых прудах. Также вернулись из длительной, достаточно длительной командировки в Абхазию, командировки, связанной с предвыборным и, собственно говоря, выборным циклом в этой самопровозглашенной республике. Вернулись мои коллеги, обозреватель сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов и фото- и видеокорреспондент наш Юрий Тимофеев. Собственно говоря, продолжается их линейка, и видео объявление нового президента самопровозглашенной республики Абхазии и то, что происходило в Сухуми вокруг, собственно говоря, можно найти в материале, видеоматериале под названием «У Абхазии новый президент». В блогах Виктор Портников расскажет о том, как, по версии министра внутренних дел Украины, он оказался хулиганом. Кто оказался под горячей рукой перегородивших Крещатик украинских спецназовцев. А в 19.00 на сайте «Радио Свобода» начинается уже традиционно видеотрансляция одной из программ «Радио Свобода». На этот раз в программе «Время гостей» Михаила Соголова в видеоформате председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Прямой видеоэфир на сайте «Радио Свобода» 19.00.
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов нашего сайта Юрий Васильев. Вы слушаете «Время свободы». Еще одна новость. В станице Кущевская в Краснодарском крае обнаружена новая банда. С таким заявлением выступил Следственный комитет по Краснодарскому краю. Установлено, что преступная группировка была создана 10 лет назад. На ее счету убийство и организация взрывов. Рассказывает наш корреспондент Евгений Титов.
Станица Кущевская получила всероссийскую известность в ноябре прошлого года. В доме фермера Сервера Аметова тогда были убиты 12 человек, включая 4 детей. Но банда, о которой сейчас говорит Следственный комитет, к этим убийствам отношения не имеет. Считается, что те убийства совершила группировка под руководством Сергея Цапка. Однако только что выявленную группировку возглавлял другой житель Кущевской, Вадим Палкин. Это имя уже известно. Когда правоохранительные органы стали расследовать убийство 12 человек, они вспомнили о целом ряде других преступлений, совершенных ранее в Кущевской, но не раскрытых. Среди них было убийство главы района Бориса Москвича, произошедшее в 2002 году. По подозрению в совершении этого преступления и был задержан Вадим Палкин. Сейчас выяснилось, что он работал не один. К планированию и осуществлению целого ряда преступлений были подключены еще как минимум 4 жителя Кущевской. По сообщению Следственного комитета России, этот факт удалось установить с помощью детектора лжи. Из 5 членов палкинской банды под стражей сейчас находятся 4. Впрочем, доказать существование преступной группировки непросто, поясняет руководитель пресс-службы Следственного комитета Кубани Иван Сингеров.
Банда – это совершенно отдельная тема доказывания, что изначально договаривались для совместного продолжительного совершения преступлений, предполагающих какое-то насилие. Для этого нужно было определенные наработки в плане доказывания. 2 человека входили в постоянную банду, во всяком случае то, что нам удалось доказать. А все остальные, которые с Палкиным совершали преступления, то они идут хоть и в сообществе, но они обвиняются в совершении конкретных преступлений.
Считается, что помимо убийства главы района Бориса Москвича, на счету палкинской группировки убийство Николая Цапка, которую называют организатором той самой банды Цапковских. Кроме того, банде Палкина вменяют подрыв гранаты во дворе председателя районного избиркома, установку гранаты около дома главы района, а также закладку взрывного устройства около собственной квартиры. Примечательно, что Вадим Палкин – сын бывшего главы Кущевского района. В 2001 году отец проиграл выборы, и Вадим Палкин решил отомстить новому главе – Борису Москвичу. Помимо прежних уголовных дел, связанных с убийствами и покушениями, в отношении Вадима Палкина возбуждено новое дело по факту организации банды. Для «Радио Свобода» Евгений Титов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
Предметом бурных дискуссий в российской блогосфере стала опубликованная полмесяца назад статья Юлии Латыниной в «Новой газете». Крайне эмоциональный текст «Европа, ты офигела» призывает к инвентаризации европейских ценностей по гамбургскому счету. В качестве подлежащих переоценке ценностей Латынина предъявляет единство Европы, всеобщее избирательное право, идею социальной справедливости, мультикультурализм и государственное регулирование. Крайняя их вредоносность доказывается так.
Допустим, всеобщее избирательное право – это венец развития. Допустим, каждый безработный ублюдок, громящий лондонский магазин – это и есть тот парень, который должен решать, как нам всем жить. И кто это отрицает, тот ретроград и фашист. Но при чем здесь европейские ценности? Всеобщее избирательное право не существовало на Западе, пока Запад владел миром. Когда оно пришло на Запад, Запад все господство в рекордные сроки утратил.
Продемонстрировав немощность всех названных ею ценностей, Латынина объявляет их не европейскими, а социал-демократическими, после чего в дело идет коронный аргумент. Этого добра мы уже накушались в Советском Союзе. Полемизировать с Латыниной трудно, на это указал в блоге InLiberty.ru поэт и эссеист Алексей Цветков.
Во всех политических уравнениях Юлии Латыниной с их откровенным и бесстыжим расизмом, попранием элементарных норм цивилизованной полемики и ничем не оправданным высокомерием неизменно отсутствует один важный коэффициент. Этот коэффициент – человек, который, если и мелькает в ее выкладках, то лишь в виде отвратительных темнокожих толп, заслуживающих разве что воспитательных мер с помощью огнемета. Она пытается учить нас жить, игнорируя при этом нас самих, тогда как весь комплекс европейских ценностей сосредоточен именно на человеке, и если эти ценности порой заводят нас в безвыходные ситуации, у нас всегда остается завещанный великими предшественниками клубок Ариадны, с помощью которого мы можем вернуться в исходную точку и продолжить поиск правильного пути. Юлия Латынина свой клубок давно выбросила.
Осмысленно полемизировать с замкнутыми на собственную истерику текстами Латыниной трудно, однако письмо коллективного протеста за подписями 12 деятелей культуры, тоже появившееся на сайте «Новой», в качестве метода полемики совсем уж смехотворно, хотя бы потому, что невольно воспринимается как яркая иллюстрация к основному аргументу самой Латыниной. Вот уж чего-чего, а коллективных писем протеста против чужих взглядов мы точно накушались в СССР.
К сожалению, выраженные в этом манифесте взгляды не являются чем-то принципиально новым для достаточно широкого сообщества либеральных авторов. Неприязнь к социалистической и толерантной Европе, апология стихии свободного рынка, яркий антидемократический пафос и культивируемая ненависть к быдлу, презрение к слабым и проигравшим, переходящее в оголтелый этнический и социальный расизм – все это давно уже стало основанием для своеобразного либерально-консервативного консенсуса. Стоит напомнить, что совсем недавно именно подобное сочетание антиэгалитаризма, антимарксизма, исламофобии в трогательном единстве с приверженностью консервативным ценностям и идеологии свободного рынка породило Андерса Брейвика, устроившего бойню на норвежском острове Утоя. Эти события бросают кровавый отблеск на манифест Латынины. В условиях краха неолиберальной модели развития экономики тонкая грань, разделяющая откровенных неонацистов и рукоподаваемых носителей консервативных ценностей, становится все более призрачной как в Европе, так и в России. Мы считаем взгляды, представленные в тексте Латыниной, крайне опасными и убеждены в необходимости публично и жестко им оппонировать.
Остается недоуменный вопрос, а что, кто-то затыкает рот и не дает публично и жестко оппонировать? Может, дело просто в том, что обе стороны не хотят и не умеют этого делать? Американские блогеры обсуждают ураган Айрин, а точнее пытаются определить границу, после которой общественная реакция на катаклизм отходит от здравого смысла и превращается в истерику. В случае с Айрин эта граница преодолевалась с небывалой легкостью, считает блогер портала «Нью-Йоркер» Адам Гопник.
«Мы сделали то же, что и все. Закупили воды. Накупили консервов. Одна наша знакомая жаловалась. Я купила колбасу. Зачем? Я ведь ее не ем. Составили для себя план эвакуации на случай наводнения, хотя его шансы были смехотворны. В воскресенье, когда прошел дождь и выглянуло солнышко, мы включили телевизор. Там журналистка на фоне поврежденного променада брала интервью у мэра Нью-Джерси. «Какая разруха?» – восклицала она. «Сколько времени уйдет на восстановление?» Мэр ответила, что повреждения небольшие, и с федеральной помощью последствия урагана быстро устранят. И в данном случае здравый смысл был явно на ее стороне, а он гораздо лучше годится для спасательных и восстановительных операций, чем картинки катастрофы».
По мнению пользователя портала The Daily Beast Ли Сиджела, неадекватная реакция на угрозу стала принципом составления теленовостей, и свидетельствует это о всеобщей растерянности. Здравый смысл пробуждается только как антикризисная мера, а в повседневной жизни его все меньше.
«Ну и когда же конец света? Ни тебе землетрясения, ни цунами, ни городов, сравненных с землей, ни тысячи трупов. Вот ведь незадача. Придется показывать крах на фондовых рынках, рассказывать, что ультраправые готовят революцию или террористы взрывают Бруклин. Интересно, а почему все ученые и метеорологи в один голос говорили, что Айрин станет чуть ли не концом света? Мне кажется, дело в том, что мы вообще впадаем в истерику при малейшей опасности».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», еще раз напомню, работала сегодня моя коллега Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет экономическая панорама и рубрика «Общественное мнение». Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в Государственную Думу России состоятся 4 декабря. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами всех 7 зарегистрированных политических партий. В Тверском областном суде сегодня начались предварительные слушания по делу о подрыве в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс». На скамье подсудимых 10 уроженцев Ингушетии. В результате крушения поезда погибли 28 человек, пострадали около 90. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Карелии, будет писать очерки о тюремной жизни для журнала «Нью Таймс». Сегодня были опубликованы первые два очерка Ходорковского.
Ливийские повстанцы считают, что отстраненный от власти лидер Муаммар Каддафи по-прежнему представляет опасность для страны. Его местонахождение все еще неизвестно. Повстанцы сообщают, что приближаются к его родному городу Сирт. 28 человек, по уточненным данным, погибли вчера в результате взрыва в крупнейшей суннитской мечети Багдада. Лидером правящей в Японии демократической партии, вероятным новым главой правительства страны, сегодня избран министр финансов Йосихико Нода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ушла из жизни актриса Ия Савина.
Комментарии экспертов.
Востоковед Елена Супонина прогнозирует будущее Ливии.
Право автора.
Александр Денис об окончательной победе велосипедов.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Общий объем кредитов, выданных российскими банками, за первые 7 месяцев этого года увеличился почти на 11%. Эксперты связывают это с минимальными в новейшей истории России процентными ставками. Однако темпы роста кредитования, по их мнению, уже вскоре могут вновь замедлиться, именно из-за прогнозируемого повышения процентных ставок. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
При общем росте кредитования в стране объем накопленной просроченной задолженности по банковским кредитам на уровне 4,5%, а по кредитам частным лицам 6,2%, по данным, представленным в пятницу Центральным банком, остается примерно в полтора раза большим, чем еще в конце 2008 или в начале 2009 года, но при этом в два с лишним раза меньшим, чем на пике роста просроченной задолженности осенью 2009 года, когда она в целом по банковской системе составляла 11%. Именно с ростом просроченной задолженности по банковским кредитам и связывали тогда прогнозы возможной второй волны финансового кризиса в России. Теперь ее доля в общем объеме кредитов сократилась более чем вдвое. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Этот показатель нельзя рассматривать отдельно от других показателей, характеризующих качество активов банковской системы, но наряду с другими он, конечно, очень важен, и к нему весьма пристальное внимание оказывается со стороны регулятора. Тем более, что вопрос качества активов и качества капитала сейчас как никогда важен, особенно для российской банковской системы. Но, в принципе, текущий уровень где-то 5-6% можно назвать, ну, не то чтобы комфортным, но в пределах какого-то логического понимания и одобрения со стороны инвесторов и со стороны регулятора. Тем более, что увеличение объемов кредитования, которое мы наблюдаем, оно будет, это показатель, постепенно сводить все ниже и ниже.
Банковский аналитик из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
В данном случае стоит отметить два основных фактора. Это первый – это рост кредитования, который мы сейчас видим, порядка 20%, больше 26% для розничного кредитования, если смотреть с уровнем годичной давности, так и для корпоративного кредитования, также достаточно высокий. То есть на этом фоне уровень относительно всех кредитов, естественно, снижается достаточно резко. И второй, естественно, уровень самой просроченной задолженности, который также снижается. Он, в принципе, по российским стандартам остается достаточно стабильным, но, тем не менее, все равно мы видим, что многие банки распускают резервы, уже уровень качества тех кредитов плохих, которые были выданы, он постепенно улучшается. Но этот процесс никогда не бывает быстрым, так как сейчас мы видим восстановление экономики на уровне роста ВВП там 4%, рост ВВП до кризиса составлял больше 6%. Поэтому сейчас, да, постепенно эти долги будут уходить, постепенно рост кредитования будет, естественно, выше, чем рост просроченной задолженности. Но уровень достаточно приемлемый, это абсолютно не критический.
Прирост объемов кредитования в России за 7 месяцев с начала года в целом составил почти 11%. А по кредитам частным лицам почти 16%. Это в 3-4 раза меньше, чем до кризиса. Но в какой мере такие темпы соответствуют нынешнему положению в российской экономике в целом? Максим Шейн, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
Здесь тоже есть некоторые моменты, которые необходимо обязательно учесть. Первое, рост портфеля кредитов, он должен примерно соответствовать росту денежной массы, и на данный момент это соответствие выполняется. Второй момент, рост и кредитного портфеля, и денежной массы не должен быть слишком большим. В этом смысле 20% рост при 7-8% инфляции в России – это вполне нормально и не слишком быстро. Ну и еще один момент, который нужно учитывать, что сейчас все-таки ставки находятся на самом очень низком уровне, и, возможно, уже в конце осени мы увидим повышение ставок, так что темпы роста кредитного портфеля по банковской системе могут замедлиться. И, наверное, сейчас, может быть, все пытаются вот в это окно низких ставок поскорее попасть. Сейчас, во-первых, хорошая возможность взять кредит, во-вторых, у банков достаточно большое количество рублевой ликвидности, которую необходимо где-то размещать, и они охотно идут на снижение ставок, хотя уже оно и не безгранично.
Для банковских систем как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза, отмечают международные эксперты, сегодня характерно значительное расширение объемов тех свободных средств, которые они хранят на собственных депозитах в центральных банках. То есть деньги у банков есть, но они не идут на кредитование экономики, что является одним из главных факторов замедления общих темпов ее роста. В значительной степени это проявляется и в России, однако при этом замедлился сам спрос на новые кредиты, отмечает банковский аналитик из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Модели поведения, в принципе, в финансовом секторе, они, конечно, разнятся от страны к стране, от того или иного региона. В принципе, они одни и те же, так как условия ликвидности сейчас достаточно высокие, ликвидность присутствует на многих рынках, в том числе и России. Тут надо говорить в первую очередь о том, что было до кризиса, то есть был рынок продавца, то есть со стороны банков, а сейчас на текущий момент рынок покупателя. То есть найти спрос на кредитные ресурсы у страны и тех же корпораций и населения сейчас сложнее, чем это было до кризиса. С этим как раз и связано то, что ликвидность размещается в свободных депозитах, например, в центральных банках, ценные бумаги и так далее. То есть это абсолютно нормальная ситуация. Тут, естественно, основным определяющим фактором является экономическое восстановление, экономический рост. На фоне того, как мы его будем видеть или, например, не видеть, как раз будет и меняться предпочтение банков, будут ли они размещать эти средства в кредитах корпорациям и населению для дополнительного стимулирования того же роста и так далее, либо они будут, опять же, эту ликвидность хранить в каких-то более ликвидных, более свободных каких-то средствах.
Тем не менее, даже замедлившийся спрос на новые кредиты пока обеспечивает в России довольно высокие темпы роста кредитования.
Сейчас можно говорить о том, что рост, в принципе, уже восстановился, кредитование достаточно хорошее. Естественно, о том росте, который был до кризиса, говорить не приходится, когда кредиты населения, например, росли на 50% в годовом выражении. Сейчас, конечно, гораздо ниже. Но мы пока надеемся, если, конечно, ситуация не будет хуже на глобальных финансовых рынках, что во втором полугодии рост еще более ускорится.
Если, конечно, возможное повышение процентных ставок в России, как прогнозируют некоторые эксперты, не замедлит общий рост кредитования в стране.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» выяснил, как относятся россияне к готовящемуся федеральному закону о любительском и спортивном рыболовстве, который уже вызвал массовые протесты рыболовов-любителей, поскольку предполагает, что водоемы будут отданы в пользование частным лицам, которые станут брать плату за рыбалку. Об этом в рубрике «Общественное мнение» слово Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, 50% россиян хотя бы раз в жизни были на рыбалке. 23% граждан отрицательно относятся к новому закону, 17% положительно, еще столько же слышали о законе, но не определились, и 40% вообще ничего о нем не слышали. 15% граждан, а среди рыбаков 22%, хотели бы поучаствовать в народной экспертизе этого законопроекта, которая объявлена на совместном сайте ФОМа, правительства России и Росрыболовства. Исследование комментирует Евгений Крылов, рыболов-любитель из Петербурга, по специальности IT-специалист.
23% от всех людей, когда-либо бывших на рыбалке, это от половины населения, это 16 миллионов. То есть 16 миллионов российских граждан против этого законопроекта. Не надо забывать, что 40% людей, когда-либо бывших на рыбалке, не знают о новом законопроекте. Если от этих 40% также 23% не согласятся с законом, то больше 20 миллионов будет против. Я считаю, что ситуация очень серьезная, и с этим законопроектом нужно разбираться долго, внимательно и пытаться найти компромисс, найти консенсус.
Как вы лично относитесь к новому закону о спортивном и любительском рыболовстве?
Я, честно говоря, очень сильно опасаюсь, что в этом законе вообще есть какая-либо необходимость. Такое впечатление создается, что он посвящен одной цели – узаконить создание рыболовных участков, то есть участков поверхности водоемов, на которых частники будут полномочия преимущественно брать плату с граждан за рыбалку. Необходимость создания рыболовных участков руководство Росрыболовства обосновывает тем, что рыболовы-любители вылавливают слишком много рыбы, и что через максимум 5 лет рыбы не останется вообще. Если так серьезна ситуация с любительским рыболовством, то непонятно, почему в такие документы, принятые недавно, как федеральная целевая программа повышения эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбно-хозяйственного комплекса на 9-14 года. В документе «Концепция федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации» вот почему в этих документах ни словом не упоминается любительское рыболовство. Наверное, стоило бы Росрыболовству попытаться сначала устранить причины, не вызывающие столь жесткого сопротивления людей, причины, угрожающие нашим рыбным ресурсам. Мы много лет, рыболовы-любители, многие годы требуем запретить свободный оборот сетей. На самом деле, на наш взгляд, нужно сеть приравнять к оружию.
То есть, насколько я понимаю, основной ущерб наносят как раз те рыболовы, которые ловят рыбу сетями.
А это не рыболовы, это браконьеры. Рыболовы-любители являются таковыми до тех пор, пока они ловят рыбу в соответствии с правилами рыболовства.
Что вы можете сказать о ходе народной экспертизы закона о любительском рыболовстве на сайте ФОМа?
Здесь ситуация с этим законопроектом от Росрыболовства получилась такая. Вот можно провести аналогию со слушанием в Государственной Думе. В Государственной Думе сначала идет первое чтение, где определяются принципы законопроекта. Потом идет второе чтение, где уже определяются конкретные формулировки. Так вот, в данном случае голосование началось сразу со второго чтения. То есть не удалось достигнуть консенсуса по поводу конструкции самого законопроекта. Сразу начали обсуждать его подробности. Что касается технологии, этот проект был поручен социологической, по сути, службе, которая, в принципе, ничего другого, кроме как организовать голосовалку, то есть электронное анкетирование, опрос граждан, в принципе, ничего другого придумать не могла. И в результате, по сути, происходит такая электронная развитая система сбора мнений о варианте законопроекта Росрыболовства. Когда мы агитировали наших сторонников участвовать в этом обсуждении, подавляющее большинство возражений заключалось в том, что люди не верили в то, что их мнения будут каким-то образом учтены. До тех пор, пока голосующие граждане не будут использовать свои электронные сертификаты, до тех пор будут возникать ситуации с ботами, как вот мы сейчас зафиксировали на ФОМовском сайте. То есть мы зафиксировали, что был вброс фиктивных пользователей, которые неизвестно как голосовали, и теперь мы просим фонд «Общественное мнение», администрацию этого сайта, опубликовать списки проголосовавших пользователей по всем пунктам, чтобы убедиться, что вот этих вот ботов, искусственных пользователей, в этих голосовалках не учтено.
Говорил рыболов-любитель Евгений Крылов. Одновременно с народной экспертизой, организованной правительством, идет голосование, которое рыболовы устроили на своих сайтах. Контраст бросается в глаза. Так, например, на сайте газеты «Рыбак рыбака» 90% проголосовавших выступили против передачи водоемов в долговременное пользование бизнесменам.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Открытие осенней сессии Госдумы. Такова тема следующего часа. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их обвинили в том, что они не повиновались законным
требованиям. Мы приплыли на матрасах на эфиновых лодках.
Несмотря на ослабление урагана, по мере его продвижения на север, он остается опасным.
Это пятый день рождения Гилада Шалита в плену группировки Хамас.
Думаю, сегодняшний день – праздник для индийской демократии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».